Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 января, сейчас 17.05. Меня зовут Юрий Будкин, и мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Вот с пробок давайте начнем. В городе сейчас пятибалльные пробки. Сейчас я обновлю данные Яндекса. Да, по-прежнему пятибалльные пробки. Немножко переиграли, собственно, прогноз пробок на сегодняшний вечер. Нам обещали восьмибалльные пробки к 7 вечера. Нет, теперь говорят в Яндексе, что будет 2 часа 7-бальных пробок. А прямо сейчас еще раз напомню, пробки в 5 баллов. 591 тысяча автомобилей. И вот тут, внимание, на 72% больше, чем было в системе ЦОДД ровно неделю назад. В это же время, в четверг, на 72% больше. Чувствуете, да? Просто, видимо, система не очень правильно работала, потому что уже тогда были серьезные пробки, согласитесь. Сейчас пробки в 5 баллов, впереди 2 часа 7-бальных пробок. Теперь прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. Продолжают писать по поводу масок в публичных местах. И вот тут тоже, когда мы обсуждаем, что что-то не так, что-то зависит от нас. Вот Александр Белов пишет. Вопрос в том, что за целый год пандемии администрация не смогла или не захотела довести до ума правила. Да давно уже довели до ума правила. Вы приходите, надеваете маску, доходите до стола, столы расставлены так, чтобы вы не дышали на посторонних людей, поэтому вы снимаете за столом маску и принимаете пищу. Если вы выходите из-за стола, вы должны надеть маску, когда вы идете, к примеру, в туалет. Все это понятно. Другой вопрос, что за это время многие граждане так и не поняли, что именно так надо себя вести. Вот, например, 535-й пишет, в Бургер Кингах посетителям без масок, он называет это намордниками, кофе-то не продают, им плевать на высшие законы, для них главные законы мэрские. Высший закон, 535-й, это когда вы в маске покупаете внутри заведения этот самый кофе, выходите из этого заведения и на соответствующей санитарной дистанции этот кофе начинаете попивать, уже убрав маску и открыв рот. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Дмитрий жалуется, что на улице уже минус один. В смысле, вы жалуетесь, что так холодно, что ли? Окно мокрое от дождя. Впереди нас ждут дальнейшие снегопады, насколько я помню, и некоторое снижение температуры. А у нас прямо сейчас впереди программа «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Следим за лентами новостей. Тут срочное сообщение, которое в некотором смысле связано с тем, что мы потом будем обсуждать. Вот смотрите, Следственный комитет. В Москве возбуждены еще два дела в отношении участников несанкционированной акции за насилие над правоохранителями. Сообщение за минуту до этого. Мария Захарова призывает Запад не учить Россию демократии, а решать свои проблемы. Мы сегодня будем говорить о внешней политике, о взаимоотношениях между странами. Вчера президент Путин понадеялся на невозможность глобального конфликта в мире. Он выступал в онлайне. В целом Всемирный экономический форум в Давосе в этом году проводился в виде вебинара, то есть через интернет. И вот одним из выступающих был Путин, и он сказал, что он надеется на невозможность глобального конфликта в мире, в ином случае возможен конец цивилизации. Цитирую по ТАСС, неготовность разрешать мировые проблемы в 20 веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь, это означало бы конец цивилизации. По словам президента России, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Есть вероятность столкнуться со срывом и борьбой всех. Мы запускаем первое голосование в прямом эфире, точнее, в телеграм-канале, в прямом эфире мы все это обсуждаем. Первое голосование какое? Путин предупредил о конце цивилизации, если все будут бороться со всеми. От кого сейчас, с вашей точки зрения, больше зависит решение мировых проблем? От США? От Китая? От России? Другой вариант. Четыре варианта голосование, присоединяйтесь, голосуйте и возвращайтесь к нам. К нам также присоединяется первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Дмитрий Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, вот Путин говорит, что надеется на невозможность глобального конфликта в мире. Какова возможность глобального конфликта на сегодня?
Ну, естественно, никто это замерить не может. И накануне Первой и Второй мировой войны, если бы вы провели социологическое исследование и спросили у людей, какова вероятность начала глобального крупного мирового конфликта, вряд ли многие бы поверили в то, что он может случиться уже завтра, что называется. Поэтому сегодня, конечно, никто не настроен всерьез на решение своих задач, даже удовлетворение своих амбиций через крупные полномасштабные военные действия. Но чем опасна ситуация обостренных таких отношений между, например, США и Россией, это тем, что в случае развертывания бесконечного спирали конфронтации, взаимных обвинений, санкционного давления, обвинений в информационных атаках друг на друга, это как раз создание той нервозной обстановки, когда конфликт может начаться не по воле тех, кто принимает стратегические решения, а в силу определенных случайностей. Вот это очень серьезная угроза в современном мире, учитывая высокотехнологичность всех процессов, в том числе и связанных с развертыванием боевых действий, военных действий, использования ракетных систем. Так что угроза, конечно, существует, и одно из условий профилактирования этой угрозы – создание более благоприятного переговорного климата, сохранение площадок для диалога. Это сохранение хотя бы каких-то остатков договорной системы. В этом отношении вчерашнее решение Государственной Думы о продлении на 5 лет договора с НВ-3. Это позитивное решение, поскольку оно является двусторонним, и США, и новая администрация также за это решение высказано.
Дмитрий Георгиевич, смотрите, вот вы обратили наше внимание на то, что во многом нынешняя ситуация зависит от случайности. Тогда получается, что Путин не прав, когда сравнивает нынешнюю ситуацию с тем, что было в 30-х годах прошлого века. Там ведь была не случайность.
Все сравнения, они условны, но история как наука для того и существует, чтобы, опираясь на эти исторические знания, знания об исторических процессах, закономерностях, динамике исторического развития, попытаться спрогнозировать завтрашний день. Поэтому, конечно, ничто не повторяется один к одному, но те угрозы, механизмы формирования угроз, блоковое мышление, которое было перед началом Второй мировой войны, ну, по крайней мере, со стороны наших оппонентов, конечно, это все то, что имеет место и сегодня.
Скажите,
антикоминтерновский пакт накануне Второй мировой войны, действия блока НАТО сегодня, все это не совпадает один к одному, но имеет некую общую логику, общую динамику.
Но, с другой стороны, ведь и сейчас, так или иначе, блоковое мышление остается. Так или иначе, каждая страна ищет себе союзников, из которых пытается так или иначе составить этот блок или нет.
И это правда. Более того, я отношусь к числу тех, кто не является большим сторонником повторения как мантру одного известного высказывания. Звучит оно так: у России нет никаких других союзников, кроме армии и флота. Это неправильная постановка вопроса в современном мире, если уж мы признаем, что он вступил в период глобализации. Союзников иметь крайне важно, нужно. Есть страны, которые готовы к более близким отношениям с Россией, чем холодный экономический расчет. И эти возможности нужно использовать. Да, большинство этих стран, многие из этих стран, это старые, прежние, проверенные союзники СССР. Но если они готовы сегодня выполнять союзнические обязательства по отношению к Российской Федерации, то это наш некий багаж, наш арсенал, наша возможность, которую нужно использовать. И говорить о том, что только на армию и флот нужно полагаться, это неверно. Дипломатия, искусство переговоров, искусство иметь друзей – это тоже важное направление политической деятельности любого государства для того, чтобы с создать наиболее благоприятные условия для его развития.
Смотрите, ведь есть еще в дипломатии важное искусство, искусство уступать. И в этом смысле, на ваш взгляд, от кого сейчас больше всего зависит решение мировых проблем? Если мы говорим о возможном конце цивилизации, это скорее те, кто имеют серьезное оружие. И тогда вот мы поставили на голосование вопрос от США, от Китая, от России или какой-то другой вариант. Вы какой выберете?
Я не готов обсуждать их вот в режиме такого выбора, потому что если мы конкретно имеем в виду, кто главный источник угроз, конечно, Соединенные Штаты Америки, по той простой причине, что у них самый большой военный арсенал, что они продолжают его наращивать, что у них самые большие, грандиозные по сравнению с другими военные бюджеты, плюс у них колоссальные возможности развертывания о военных действий в мире, учитывая как раз то, что у них-то союзники есть, есть блок НАТО, и это серьезно усиливает позиции США на международной арене. Но если мы станем на точку зрения, что миру нужно другое, что миру нужно не готовиться к войне, а профилактировать возможность войны, то здесь мы должны повернуться в другую сторону, например, присмотреться к очень интересной идее, которую так активно продвигает все последние годы на мировой арене Китай. Это идея сообщества единой судьбы человечества. То есть это, за этой идеей стоит некая модель альтернативной глобализации, когда при усилении интеграционных процессов выигрывали бы не отдельные центры силы, которые уже сложились в предыдущие десятилетия, а наоборот выигрывали бы все страны и народы. Поэтому Китай сегодня выглядит привлекательным не только с точки зрения того, что обеспечивает интенсивное развитие, экономический и социальный рост, и на этом фоне успешно, в частности, справляется с пандемией коронавируса, но и является страной, которая предлагает модель равноправных отношений на международной арене. Это очень интересно, это совпадает с позицией России, и здесь есть очень серьезный потенциал для снятия международной напряженности.
Но смотрите, возвращаясь к этой китайской идее, там ведь действительно речь идет о том, чтобы выигрывали все, а не те, кто центр силы. Но Россия ведь тоже сейчас центр силы, и, следовательно, она немного проиграет.
Я не очень понимаю, как Россия может проиграть в случае реализации китайской идеи сообщества единой судьбы человечества, потому что, наоборот, во-первых, Китай, продвигая эту концепцию, продвигает и другую, связанную, например,
но с центры силы новым, станут новым слабее.
Путем. Вы знаете, сегодня российские возможности определяются территорией страны, богатыми природными ресурсами, оставшимся в наследие от советского времени военным, в частности, ядерным потенциалом. Но если мы сравним позиции нашей страны в мировых рейтингах 40 лет назад и сегодня, то окажется, что по многим позициям наша ситуация ухудшилась в 10 раз. Поэтому мы сегодня такой центр силы, который как раз заинтересован в благоприятной международной обстановке, не в конфронтации, не в больших военных бюджетах, а в создании таких правил игры, которые бы, ну, вообще говоря, позволили нам выжить в этом мире, потому что Россия сегодня несопоставимо слабее, чем Советский Союз.
Спасибо, Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Виталий, у нас есть ОДКБ, разве это не укрепляет наши позиции? Добрый злодей, о каких союзниках, которые боятся или которые уважают? Виталий, а какие у нас союзники? Кто этому? Мастер, это что мы обложили все страны санкциями? Это мы не хотим достраивать Северный поток-2? При случае финансовых кризисов это все страны уходят в российский рубль? Все от нас зависит. Но смотрите, 201-й-то пишет. Современная гибель цивилизации — это скорее катастрофа технологическая. Не ракетно-ядерные удары. Чернобыль, Фукусима, разлив солярки, химических отходов. Вот что может случиться неожиданно. И тут как договаривайся, как не договаривайся. Не получится. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно звонить, можно зайти сначала к нам в Телеграм и проголосовать. От кого сейчас больше зависит решение мировых проблем. Ну, то есть, вот если они начнут, то тогда все и решится. От США, от Китая, от России или какой-то другой вариант. Ну, вот я знаю, например, для кого-то это мировое правительство. Но это, видимо, другой вариант надо выбирать тогда. Ладно, голосование продолжается. Присоединяйтесь к нам по телефону 7373948. Этот номер набирайте. Код города 495. Не забывайте об этом. Евросоюз исключил Японию из списка стран для поэтапного открытия границ. В нем осталось 6 государств со ссылкой на Совет Евросоюза, пишет нам агентство ТАСС. Там же пишут со ссылкой на Рособорнадзор, что ректорское сообщество сейчас альтернативы ЕГЭ не видит. 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер, присоединяйтесь к разговору о том, что такое сейчас судьба цивилизации. Ну вот, к примеру, это может быть проблема войны, которая может быть опасностью для всего человечества. С другой стороны, это может быть проблема разлива солярки, о которой пишет 201-й, и о которой бессмысленно договариваться между государствами. Или нет? Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тимофей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, от кого сейчас зависит больше всего, в большей степени, чтобы конца цивилизации не было?
Я думаю, что это зависит в первую очередь от тех государств, которые способны по своим силовым возможностям, по своим военным возможностям этот конец совершить. То есть это в первую очередь ядерные державы, которые в любом случае сильнее всех остальных и которые в первую очередь должны между собой договариваться.
А есть ли какой-то... можно ли расставить эти страны по ранжиру и сказать, но главное из них...
Нет, это невозможно. Ну, конечно, Китай, Россия и США занимают лидирующие позиции. Франция и Великобритания, две другие крупные ядерные державы, они немножко позади, они чуть-чуть послабее. Но в любом случае мы меряем не между ними, а меряем отношения между ними и остальным человечеством. И вот по отношению к остальному человечеству они настолько сильны в военном отношении, что даже сравнивать невозможно. И, конечно, речь идет в первую очередь о них, и они должны здесь проявлять ответственность.
Ну вот как раз среди них-то я и предлагал расставить страны по ранжиру. Вот Трамп, например, он совершенно четко давал понять, что для него главный Китай. Вот что Китай решит, то и будет.
Ну, Трамп в первую очередь исходил из того, что Китай представляет наибольшую опасность для США в плане сохранения Америкой своей способности извлекать наибольшее количество ресурсов из всего человечества. И поэтому Трамп с Китаем боролся, поэтому Байден будет с Китаем бороться, может быть, менее энергично, менее весело, чем это делал Дональд Трамп. А Россия из этих держав, наверное, в наименьшей степени нуждается в том, чтобы эксплуатировать окружающий мир. И поэтому Россия, в том числе и в лице своего президента, обращаясь к участникам Давосского форума, говорит, скорее, с таких моральных позиций, да, которые она просто может себе позволить, потому что ей не нужно эксплуатировать своих соседей.
Скажите, а вот эта история решения проблемы, явно ведь надо как-то договариваться, она ведь потребует, чтобы каждая из сторон пошла на те или иные компромиссы. Какие компромиссы могут потребоваться от России?
Сейчас Россия находится в той ситуации, когда ей не нужно ничего другим отдавать, потому что она ничего у других не берет. Гораздо больше компромиссы, конечно, потребуется от США и Китая, которые являются торговыми экономиками, которые заинтересованы в извлечении ресурсов из других регионов и рынков, и которые развивают потребление масштабами, совершенно несравнимыми с российскими.
Да, это понятно.
Речь идет именно о том, что эти державы должны ограничивать свое потребление.
Это понятно, но в любом разговоре, ведь как, нельзя же так сказать, вот мы втроем садимся за стол и говорим, давайте договоримся. При этом я ничего не буду делать, а вы вот будьте любезны, ограничите себя. Все равно ведь начнут требовать.
Россия очень много делает. Россия участвует в международных программах, в реализации международных документов в части борьбы с изменением климата. Россия старается очень много делать в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. В первую очередь там и помогая напрямую, что она делала в прошлом году, и с использованием российских вакцин против этой инфекции. То есть в тех вопросах, где у России есть уникальные компетенции, Россия очень много дает миру.
Ну, то есть в подобного рода переговорах такой проблемы стать не может. Россия скажет, мы уже делаем все нужное.
Россия не говорит, что мы уже делаем все нужное. Россия говорит, что она делает и готова делать больше. Но при этом она говорит, что остальные также должны не только что-то делать, но и в чем-то себя ограничивать. Ну, мы же не можем ничего поделать с тем, что россиян 145 миллионов, а китайцев 1,5 миллиарда. Конечно, китайцы или американцы, которых там около 400 миллионов, должны ограничивать себя больше, просто потому что их физически больше.
Тогда еще одно сравнение, которое вчера использовал Путин, нынешней ситуации и ситуации в мире в 30-е годы прошлого века. Насколько уместно такое сравнение с вашей точки зрения?
Я думаю, что такое сравнение ситуации совершенно уместно, потому что мы видим, как страны мира массово полагаются на собственные силы, ставят на первое место стратегию и тактику собственного выживания и недостаточно заботятся о том, чтобы соблюдалась какая-то справедливость в отношении всех остальных. Примерно то же самое мы наблюдали в период после, во время и после Великой депрессии 1929-30 годов. И это, конечно, беспокоит.
Это время, когда злодей не сформировался, мы говорим перед Второй мировой войной.
Простите, я не вполне понял ваш вопрос.
Ну, позднее во Второй мировой войне как бы был очевидный злодей, нет?
Ну, Вторая мировая война началась с тем, что несколько держав чувствовали, что их интересы вообще никак не учитываются. И вот в этом состоянии чудовищной несправедливости и стресса они изобрели человеконенавистническую идеологию. И об этом была, собственно, вся Вторая мировая война. Основные злодеи, виновные в возникновении Второй мировой войны, это, конечно, не Германия, а в первую очередь Франция и Великобритания. Это вопрос исторический.
Они поставили Германию в такую ситуацию, в которой...
Нет, они не хотели себя ни в чем ограничивать. Они не хотели ограничивать свое право делать абсолютно, что они хотят в международных делах.
Хорошо. Если мы предполагаем, что похожие ситуации имеют право на сравнение, что знание того, что эта ситуация похожа, дает нам? Что можно сделать?
Можно использовать те инструменты, которые международная политика создала после Второй мировой войны. Не случайно президент говорил про международные институты. Вот это уникальная вещь, которой до 1945 года вообще не было, и в глобальном масштабе ни ООН не было, ни Всемирной организации здравоохранения не было, ничего не было такого. Вот. А сейчас у нас этот инструмент есть, и привычка его использовать есть. Худо, бедно, да, но они существуют. И вот это один из наиболее там близких, лежащих на поверхности способов.
Он сработает?
Ну, откуда же мы знаем? Это зависит от того, насколько государства смогут соотнести свои желания с теми рисками, которые они на себя возьмут.
Но мы же знаем, о каких государствах прежде всего идет речь. В данном случае Соединенные Штаты и Китай.
Соединенные Штаты, Китай, Европа, безусловно, поскольку Европа тоже большой потребитель глобальных ресурсов. А от всех других зависит то, насколько убедительны мы будем в том, чтобы двинуть их в сторону более справедливого поведения.
Мы будем, сказали вы. То есть это длительный процесс?
Ну, конечно.
Как долго?
Я не знаю.
Спасибо. Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», был с нами на прямой связи. Григорий из Санкт-Петербурга. А потом придет очередной Трамп и наплюет на все договоры. Виталий, что война? Вот пандемия. Казалось бы, мир, великие державы должны плюнуть. Слушайте, тут все плюют. Должны плюнуть на свои политические амбиции и объединиться. Но ведь нет. Мы забыли, что такое договариваться, пишет Виталий, находить компромиссы, и это побочный эффект многополярности, когда каждый кулик считает себя лучше всех. Ну или так, это уже добрый злодей. Кто сильнее, того и правило. 618-й, видимо, характеризует взгляды Бордачева, говорит, это интересные взгляды. 127-й задается вопросом, верим ли мы в мировое правительство, а мы продолжаем голосовать в Телеграме. От кого сейчас больше зависит решение мировых проблем, на ваш взгляд? От США? От Китая, от России или есть другой вариант? Вот Борис пишет, что проголосовал за другой вариант, потому что он считает, что все вместе должны работать. Но мы же спрашиваем, от кого больше? Голосование продолжается, еще секунд 40, наверное, будет продолжаться, потом будем подводить его итоги. 7373948 не вышло. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз пробуем, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий, Артем, Москва. Вот, знаете, вот... Если Путину дать микрофон в последнее время, он всегда разговаривает о войне. Вот на протяжении последних лет.
О том, что войны не должно быть.
Ну да, вот постоянно вот, о войне, войне, войне. Мне кажется, дедушка... Вот,
давайте будем более аккуратно.
Да.
Понял, спасибо. Нет, так нет. 7373948, телефон прямого эфира. Мы что, нужно им уже... А, все, что нужно им, мы уже сделали в 90-е, уничтожив свою промышленность. Пишет 144-й, но не пишет, ну, если мы уже все сделали, то теперь что они должны сделать? Ведь тогда это должен быть какой-то более-менее понятный открытый разговор. Значит, мы тогда должны сказать, мы уничтожили свою промышленность, а вы теперь будьте любезны, сделайте то-то. Не знаю. Мы говорим о том, как договариваться, иначе наступит конец цивилизации. Об этом вчера говорил Путин. От кого сейчас больше зависит решение мировых проблем? Спросили мы вас в Телеграме, и вот как вы ответили. 53% от США, 18% от России, еще 18% другой вариант, и только 11% считают, что сейчас решение зависит от Китая. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. 28 января, 17:35. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». Мы в прямом эфире обсуждаем заявление Путина. Вчера, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, российский президент предупредил, что глобальный конфликт в мире в нынешних условиях приведет к концу цивилизации. Неготовность разрешать мировые проблемы в 20 веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации. Что нужно сделать, чтобы такого горячего конфликта не было? Мы что нужно уже сделали, напомню, написал 144-й, можно писать через смс-портал, можно через телеграм, можно звонить 7373-94,8. А что должны сделать другие? Ну, а если серьезно, что нам придется делать в этом смысле? Борис пишет, на разных направлениях снижения угроз будут вклады разных сторон. Каждый из участников будет склонен свой вклад представлять больше, чем он может казаться другим участникам. Ну, когда своя рубаха ближе к телу. Об этом вообще много пишут. Вот, например, Алла из Северного Тушина пишет, так и в повседневной жизни тоже так. Я устроился хорошо, но других мне плевать. Кругом плюют. Просто беда. А 282-й возвращает нас к тому, о чем чуть раньше писал 201-й. Мы можем долго разговаривать по поводу того, чтобы не перестрелять друг друга, а тем временем Чернобыль, Фукусима, разлив солярки, химические отходы, или вот как пишет теперь 282-й, летучие мыши, намекая на то, что с нами происходит, начиная с начала 2020 года в виде пандемии коронавируса. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Мы обсуждаем, собственно, от кого все это зависит? От кого это зависит в большей степени? И что нужно сделать для того, чтобы, как сказал Путин, горячий конфликт оставался невозможным? Как это пока, во всяком случае, происходит? Голосование одно мы уже провели. Голосование провели, напомню, мы спрашивали, от кого сейчас больше зависит решение мировых проблем. 53%, напомню, проголосовали так, от США. Еще 19% выбрали другой вариант. 18% проголосовали от России и 10% от Китая. Это уточненные, пересчитанные машиной результаты вашего голосования. Тем временем второе голосование запускаем. Кому придется уступать больше для того, чтобы решить нынешние мировые проблемы? США, Китаю, России или другой вариант, какой-то другой стороне. Заходите в наш телеграм-канал, голосуйте. Напомню, до новостей с нами был программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бардачев. Он как раз говорил о том, что России по большому счету ничего уступать не нужно. Она свои дела делает, да еще важно. Одно дело размер России и российского населения, другое дело, к примеру, размер Китая и Соединенных Штатов Америки. Что скажете? 7373948, этот номер набирайте. Напомню, код города 495, можно писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Значит, 7373948, этот номер. Именно этот номер. Никто не будет уступать, пишет Револьвер. Ну, тогда ничего не получится. Значит, тогда мы возвращаемся к тому, что нас ждет в ближайшее время окончание цивилизации. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Ну, вот смотрите, по поводу, кто больше угроза. У нас с Америкой там тысячи ядерных боеголовок. Допустим, у Франции и Англии десятки всего-навсего, а у Китая сотни. И то, я так понимаю, что там большую часть собьют. То есть на данный момент даже Китай, я так понимаю, не может вызвать конца цивилизации. Ну да, проблемы будут, конечно, там, если он там ударит по кому-то. Ну, по кому он может ударить?
Подождите, я так понимаю. Но это будет настолько большой удар, что будут вовлечены в итоге все стороны, и вот тогда конец.
Ну, если мы не будем вовлечены, то Америка просто позбивает большую часть их ракет, и все, ну, заразится.
А мы в сторонке, я понял, спасибо.
Ну, естественно, в сторонке.
Хорошо, понятно. То есть можно остаться в стороне, если будет конфликт. Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Я вот смотрю на сообщение, а если вы слышали, то вот предыдущий слушатель у нас в эфире, в общем, примерно о том же говорил. Многие думают, что никакого конца цивилизации не будет. Потому что главное, чтобы Россия со Штатами не сошлись, а все остальное, ну, пересидеть можно.
Отчасти это верно, потому что действительно конфликт именно России и США может быть не только, скажем так, наиболее масштабным и глобальным, но и может послужить также триггером для конфликтов меньшего масштаба между государствами, которые давно, вот, скажем так, имеют какие-то претензии и обиды друг к другу, но в силу сложившейся системы международных отношений, скажем так, предпочитают жить по принципу «худой мир, лучше добрые ссоры». Это и индопакистанский конфликт, это и Ближний Восток, который в любой момент готов всплыхнуть, это и, скажем так, и Греция, Турция, это много других стран. Поэтому, скажем так, диалог между великими державами, он не только, скажем так, гарант мира в глобальном масштабе, но и гарант своего рода относительного спокойствия и относительной безопасности на более низком, скажем так, уровне. Поэтому, но действительно, наш президент в своей речи абсолютно прав, когда говорит, что вот система международной безопасности рискует действительно пойти в разнос. Вы смотрите, что творилось с системой международных договоров при Трампе. Односторонний выход США из целого ряда соглашений. Поэтому это, конечно, было весьма серьезным испытанием и вызовом. Что будет дальше, тоже пока сказать трудно, но можно тут проявлять определенно сдержанный оптимизм.
Скажите, я просто хотел уточнить, тут несколько человек написали, но 475-й пишет, Путин помешан на теме войны. Я уберу эту формулировку. Путин не первый раз говорит о войне. Это значит, что Россия больше боится войны?
Я думаю, скажем так, любой здравомыслящий человек, естественно, будет немного побаиваться войны и отдавать себе отчет в серьезности этого. Но, на мой взгляд, скажем так, действительно нынешняя ситуация в мире, ведь война же происходит не потому, что кто-то этого хочет, там, Путин, Байден, Си Цзиньпин или и кто бы где-то ни был еще. Войны, глобальные войны, что первое, что второе, начинаются, когда стороны просто не видят другого варианта разрешения ситуации. Особенно это четко проявлялось в Первую мировую войну, когда неразрешимые противоречия и достигли такого апогея, что, скажем так, один случайный выстрел одного провокатора в Сараево просто вот действительно зажег фитиль к бочке. И поэтому сейчас, когда действительно идет и ломка международных отношений, и идет трансформация вообще общепланетарной модели от системы национальных государств к, скажем так, к международным корпорациям, которые отчасти, как правильно говорит президент, говорит, подменяют собой государство и претендуют на часть функций государства. И вот каким образом будет протекать этот процесс? Потому что вот эта эпоха трансгуманизма, начинающаяся и, скажем так, примата выгоды над нормами морали и права, она рискует действительно стать совершенно таким необузданным драйвером совершенно нового подхода. Поэтому и трансформация экономики, и трансформация системы международных отношений, это рискует представлять собой именно такую ситуацию, при которой любой незначительный эпизод, любой незначительный инцидент может иметь совершенно непредсказуемые и фатальные последствия.
По поводу опасности именно для Российской Федерации, так или иначе, пусть это громко звучит, но это новый передел мира, да? Так вот, как бы это ни звучало, но при этом новом переделе мира совершенно очевидно, что Россия, она не так велика, каким был Советский Союз.
Безусловно.
Китай совсем другой по масштабу, и, может быть, Россия просто боится оказаться между двумя великими державами?
Вы знаете, сама формулировка «боится», на мой взгляд, не совсем корректна. Рассматриваются различные варианты угроз. Скажем так, такая в матрице рисков, ну, такой глобальной, если хотите, безусловно, такая угроза присутствует. Но опять же, передел мира, как вы правильно говорите, и так, претензии именно к России в плане суверенитета, в плане территории, они же уже достаточно давно озвучиваются. Например, еще Мадлен Олбрайт говорила в конце 90-х, что несправедливо, что Россия в одиночку распоряжается такими грандиозными природными ресурсами Арктики, Сибири, Дальнего Востока. Осторожно эту мысль озвучивали даже наши немецкие коллеги. При Ангеле Меркель уже также еще в разгар, скажем так, нормальных таких отношений между Россией и Западом в 2010-м, в 2011 году высказывались отдельными лицами в Германии, что хорошо бы, как говорится, чтобы и мировое сообщество также участвовало в освоении и Арктики, и природных ресурсов. Что это как не, если не территориальные, то ресурсные претензии.
Да, но Арктика это все-таки не территория Российской Федерации.
Но имелось в виду именно та часть Арктики, арктический шельф, который входит в Российскую Федерацию. Поэтому здесь мы видим действительно определенные сложности. И поэтому, скажем так, плюс нерешенные конфликты по периметру российских границ. Все это, конечно, создает определенную нервозную ситуацию. И у некоторых это может вызывать действительно ощущение, ну, если не заговора, то достаточно взрывоопасной ситуации.
Раз уж вы заговор упомянули, тут Мебель пишет, но Мадлен Олбрайт ведь этого не говорил. Это же из книжки про боевое использование экстрасенсов.
Не знаю, не слышал про такую книжку, но, по крайней мере, приписывается именно такая вещь именно Мадлен Олбрайт.
С вашей точки зрения, насколько высока вероятность, что вот то, о чем говорил Путин, будет достигнуто? Но он же ведь говорит, давайте договариваться.
Вспомним, с каким пессимизмом мировые лидеры восприняли его мюнхенскую речь в 2007 году. Сейчас ситуация достаточно похожа, что, скажем так, Россия воспринимается как такой своего рода мировой агрессор, и вот эта вот череда провокаций с недоотравленными Скрипалями и Навальным, и многие другие, скажем так, инциденты, которые приписывают России быть вмешательством во всевозможные процессы, выборы и прочее, знаете, предшествует горячей фазе войны. Всегда война информационная. Сначала идет мощнейшая демонизация потенциального противника, чтобы создать уже определенный настрой.
Хорошо. Пусть они демонизируют потенциального противника, но мы же возвращаемся к тому, что можно сделать в этой ситуации. И сделать их другими нельзя.
Безусловно. Медленно, но верно, скажем так, проводить свою политическую линию, как это, например, было при князе Горчакове после поражения в Крымской войне, когда Россия тоже была, скажем так, окружена достаточно недружественными, скажем, великими державами, которые фактически нанесли России поражение, и шаг за шагом на дипломатической арене Россия, скажем так, возвращала себе свое положение, свое геополитическое влияние. На мой взгляд, сейчас самое правильное для нашей страны в таких нынешних условиях это шаг за шагом, скажем так, проводить свою линию, завоевывать, скажем так, именно авторитет в том плане, чтобы действительно к нашим словам прислушивались, быть арбитром в решении различных международных споров.
Подождите, нам же не доверяют, как мы можем быть арбитрами?
Значит, и постепенно завоевывать себе такой авторитет, при котором уже будут доверять. Но опять же, нам не доверяют ангажированные, скажем так, политики и журналисты, которые во все уши, как говорится, льют, скажем так, дезинформацию о российской угрозе. Но если брать, например, опрос общественного мнения, ну, предположим, по Германии, то большая часть населения Германии видит угрозу вовсе не в России, а в, например, остром кризисе евроатлантических отношений, либо в международном терроризме. Поэтому, скажем так, вот здесь необходимо переломить, скажем так, открыть новый фронт в той же информационной войне и более активно, скажем так, продвигать именно образ России, положительный образ России, используя, ну, в том числе и те же инструменты, которые используют наши геополитические конкуренты.
Еще один вопрос по поводу возможных переговоров. Если мы так или иначе договариваемся, что главные в этих переговорах будут три стороны, Россия, США и Китай, ну, как минимум, главные стороны, то ведь от каждой из сторон потребуется идти на какие-то компромиссы. Каких компромиссов это может потребовать от России, на ваш взгляд?
Переговоры еще не начались, поэтому об этом можно только, скажем так, говорить весьма гипотетически. Компромиссы могут быть и в области разоружения, и в области, скажем так, сфер геополитического влияния. Поэтому здесь, как говорится, пока что, на мой взгляд, перечень требований и перечень, ну, скажем так, взаимных условий представляет собой скорее чистый лист.
Не может так получиться просто, что от России потребуются какие-то болезненные компромиссы? Ради будущего мира.
Безусловно, такое может получиться. И наши заокеанские партнеры мастерски используют так называемые солями, когда постепенно отъедают себе все более и более выгодные условия. Особенно это было хорошо видно в последние годы существования Советского Союза, когда Горбачев делал безумные совершенно уступки западным партнерам в расчете на взаимность, но взаимности это не получалось. Поэтому здесь, если такие, скажем так, переговоры, скажем так, конференции либо конвенции будут иметь место в реальности, конечно, очень важно будет, ну, скажем так, отстаивание своих интересов и поиск именно той позиции, которая потребовала бы минимального минимальных жертв собственными национальными интересами.
Слушайте, вот 144-й только сейчас написал об этом, и я очень хочу, чтобы вы это прокомментировали. Это очень хорошая формулировка для того, чтобы понимать ситуацию, как мне кажется. Те рамки, в которые нас поставили после 90-х, пишет 144-й, устраивали тогда ту сторону, а теперь они не устраивают нас. Из этой ситуации можно выйти без скандала?
На мой взгляд, достаточно сложно. Это потребует, во-первых, конечно, времени. Но в целом, именно такой вектор, он сейчас и заложен. То есть постепенно выход из состояния стороны, ну, де-факто, понесшей, как говорится, поражение в ходе холодной войны, постепенный возврат, скажем так, своего политического веса. Конечно, безусловно, проблем много, которые еще предстоит решить, но не стоит забывать, что в мировых отношениях считается только либо с реальной силой, либо с потенциальной силой. Поэтому много пути, скажем так, как восстанавливать свой потенциал и в военном, и в экономическом, и в культур-трейдерском контексте, в контексте именно мягкой силы, у нас просто нет.
Нет, просто как раз вот здесь, как кажется, есть противоречие. С одной стороны, скорее всего, потребуется идти на некие компромиссы, с другой стороны, и вот этот процесс восстановления своего потенциала.
Одно не исключает другое, потому что, сами понимаете, скажем так, с заведомо слабой стороной, как правило, говорят бомбами демократии. С сильной стороной все-таки пытаются найти какой-то компромисс. Поэтому,
понял,
может быть, Россия сейчас пока что и преждевременно говорить о каких-то международных конференциях, международных переговорах. Посмотрим, скажем так, насколько прочна внутриполитическая ситуация у наших визави. И тогда уже будем посмотреть, скажем так, по ситуации. Пока что Россия должна сосредотачиваться.
Спасибо. Александр Камкин, пока надо сосредотачиваться. Ведущий научный сотрудник Института России, Института Европы, извините, Российской Академии Наук. У нас продолжается голосование в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Кому придется уступать больше для того, чтобы решать нынешние острые мировые проблемы? Первый вариант — Соединенным Штатам Америки. Второй вариант — Китайской Народной Республике. Третий вариант — Российской Федерации. Четвертый вариант — другой вариант. Кому-то другому. Ну или всем вместе, или мировому правительству, или еще что-то. В общем, вы не готовы выбирать из трех стран, тогда четвертый вариант. Голосование продолжается, спасибо всем, кто уже проголосовал. 144-го я процитировал, 746-й задается вопросом, не рассказывает ли нам при этом сказки про наше сверхвооружение. Рим III пишет, а какие рамки? Двойные стандарты, правила игры, которые выгодны только им. Виталий уверен, что какой-то глобальной войны между США, Россией и Европой не будет, будут экономические войны, дипломатические противостояния, и не более того, не потому, что эта война, это ужасно и кошмарно, мы стали относиться... Очень большой текст, Виталий, извините, мне очень сложно его прочесть. Экспорт нами оружия, это Борис пишет, вот что могут пытаться ограничить. Мебель, компромисс в геополитике, как это может быть? То есть вы признаете зону влияния России, а мы ведь что-то должны в ответ, а мы что? Это вот от Бориса. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Присоединяйтесь к этому обсуждению. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Ростислав. Вот в романе Ле Карре «Дама, король, туз, крут» там британцы послали своего спецслужбиста послушать, что сказал прилетевший в Лондон профессор МГУ. И в отчете он написал, что услышал умилительный советский вздор. Я думаю, по смыслу мы в политике к этому вернулись. Я думаю, что надо менять и внешнюю риторику, и внутреннюю риторику, и политику.
Ну, что такое, что... подождите, вот а какой должна быть внешняя риторика другая, на которую надо поменять?
Ну, надо поменять на то, что, во-первых, надо отказаться от демагогии, когда Путин вспоминает свои слова, что надо бороться с бедностью.
Нет, еще раз, я вам предлагаю, отказались, все, уже от всего отказались, а как надо?
Мы теперь прекращаем против США настраивать Пекин, Гавану, Тегеран и Пхеньян.
Так, мы приходим к ним, говорим, мы прекращаем настраивать, то есть признаемся, что мы настраивали. Дальше.
И радикально меняем нашу внешнюю политику.
Что мы делаем?
Мы перестаем содержать все эти страны, союзники, перестаем их настраивать против Соединенных Штатов и пытаемся с Вашингтоном договориться по другим вопросам.
Ну а как можно? Мы же от всего отказались. То есть мы тогда идем и соглашаемся с ними во всем.
Тогда его Вашингтон к нам подобреет.
А, он к нам подобреет. Вот же в чем дело. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы должны, наверное, все-таки признать, что все-таки мы немножко слабее Америки и, наверное...
Не, а что означает это признание? Вот ведь главное.
Это признание означает то, что наши технологии, наши достижения, наши...
Нет, не-не-не, подождите, мы признали, вот хорошо, я как с предыдущим слушателем, вот мы уже это все признали, и что тогда?
И мы становимся, так сказать... страной второго сорта.
Не, ну и мы в этом качестве все, сдаем оружие или что? Как надо себя вести-то?
Надо просто подчиниться более сильному, более умному.
Которому более, из наверное, них? Которому из них подчиняемся?
Скорее всего, что, наверное, Соединенным Штатам.
А почему Китаю не подчиняемся?
Наверное, у Соединенных Штатов больше опыта в этом.
То есть и начинаем бороться с Китаем?
Я бы не сказал бы это.
Ну а как, подождите, мы выбираем
что
одного?
Хотите сказать, что мы должны со Штатами объединить какой-то союз?
Я хочу спросить и получить ответ.
Я считаю, что мы не можем быть равноправными партнерами Соединенным Штатам, следовательно, мы не можем бороться ни с Китаем, ни с Соединенными Штатами.
Сдаваться.
Принять, во всяком случае, пока вот такие вот условия.
Понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Это очень долго, извините. А на каких условиях вы собираетесь договариваться с более сильным? У вас же только на кабальных получится, то есть на его условиях. И не факт, что сильный сосед долго будет соблюдать все эти правила. Это Сергей 509 пишет. Александр Белов удивляется, какая короткая у людей память. Мебель пишет. Оставляем великодержавные амбиции, сидим в своем углу, наблюдая за возможной дракой из кустов. А это было в самом начале. Мы задались вопросом, а возможно ли в тех условиях, о которых Путин вчера говорил... крах цивилизаций. Чувствуете? А, значит, цивилизация рушится, а мы в кустах. Можно ли остаться в кустах? Не очень понятно. 21-е. Какой смысл подчиняться? Уже было, а будет еще хуже. Тоже непонятно. А, что еще у нас, значит, оставляем? Это уже было. А, где-то я просто пытался... Виталий просто прислал более короткое сообщение, я хотел его прочесть. Глобальной войны между великими державами не будет, потому что это выход из зоны комфорта. Прям по-настоящему воевать не хотят ни рядовые немцы, ни американцы, ни китайцы, ни русские. Мы живем хорошо, и это терять никто не хочет. Ну, то есть, нет проблемы, нет угрозы, и, соответственно, нет смысла пытаться готовиться к какой-то цивилизационной катастрофе. Вот примерно о чем пишет Виталий. Возможно, так Антон пишет, либо Россия выполняет всю волю Запада, либо она ему противостоит именно на грани войны. А может, Россия будет отстаивать свои интересы, не отворачиваясь от всего мира, а со всеми договариваясь? Тогда надо идти на компромиссы. Мы пытаемся понять, это вот Антон, вы же пишете об этом. И мы пытаемся понять, о каких компромиссах в сторону России может идти речь. Первый вопрос, который мы задали сегодня в рамках нашей сегодняшней программы, поставили на голосование вопрос, от кого сейчас больше зависит решение мировых проблем. Было 4 варианта. США, Китай, Российская Федерация или другой вариант. Получилось следующее. 53% полагают, что от США. 19% называют другой вариант. 18% Россия. И только 10% выбирают Китайскую Народную Республику. Во второй части программы мы задали вам вопрос, кому придется больше уступать для решения мировых проблем? И вот смотрите, что получилось. 42% полагают, что больше всех придется уступать Российской Федерации. 39% Соединенным Штатам Америки. 13% выбирают другой вариант. И только 6% имеют в виду Китай. Это была программа «Своя правда». Спасибо.